Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем рассуждать о посте как о мощном оружии христианина, которым каждый из нас сможет воспользоваться при условии, что мы будем действовать в соответствии с Божьей волей. Она, как известно, открывается нам на страницах Его вечного и неизменного Слова. Итак, начнем нашу беседу о посте. Посредством поста Бог способен оказывать влияние на окружающих нас людей. То есть, если христианин втайне постится, то Бог воздействует на тех, о ком постящийся взывает в своих молитвах. И если христианин однажды осознал и испытал на себе действие этого духовного закона, то у него не возникает вопрос о том, как часто и продолжительно необходимо соблюдать пост. Ведь постящийся может анализировать ситуацию и делать выводы в отношении того, произошли ли видимые изменения в обстоятельствах или людях, была ли достигнута цель, то есть победа. А значит, он самостоятельно способен определить в каждой конкретной ситуации необходимую продолжительность поста. С временем, по мере возрастания в вере, водимые Духом Божьим христиане обретают выработанный навык к развлечению действия Бога в их жизни. Особенно в сфере духовного обновления, когда человек получает способность слышать голос своего пастыря. А он, как известно, ведет нас не только по злачным пажитям, но по пустынным местам для нашего упражнения в постах и молитвах. Однако порой мы сталкиваемся с тем, что люди пытаются манипулировать друг другом через публично объявленный пост. Таким образом, пост становится методом навязывания чужого мнения вне воли Бога. Когда одна группа людей таким способом попросту вынуждает других соглашаться. Эта ситуация предстает перед нами в книге Деяния апостола в 23 главе 12 стихе. Когда иудеи дали клятву не есть и не пить до тех пор, пока не убьют апостола Павла. Написано: «С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 40 сделавших такое заклятие. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали: «Мы клятвою заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла». И эта тема актуальна до сих пор. Мы наблюдаем, как в современном мире используют голодовку. Подобные протесты стали средством влияния на государственные институты и даже коммерческие структуры. Таким образом, добровольно отказываясь от пищи, активисты добиваются признания своих прав или интересов. Однако в Библии мы видим противоположную ситуацию. И это пост Иисуса Христа в пустыне. Здесь важно отметить, что Христос не нуждался в очищении от греха или беззакония, ведь Он был безгрешен. Следовательно, Его пост имел другую цель. И это намерение было кардинально противоположным тому, что мы видим в современном мире. Это был пост заступничества как высшее проявление любви. Видя, что люди несчастные грешники, страдающие под прессом демонического мира, не способны освободиться, Иисус отождествлялся с ними, чтобы взять на себе пагубное влияние сатаны и противостоять ему. И как результат мы видим, что после поста Иисуса в пустыне, те, кто подходили к нему даже с малой верой, получали освобождение и исцеление вопреки влиянию дьявола. Более того, однажды Христос сказал Петру: «Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился тебе, чтобы не скудела вера твоя». Об этом мы читаем в Евангелии от Луки, 22 глава, 31-32 стих. Христос знал, что Петр еще не имеет достаточной силы воли, чтобы во всем противостоять сатане. Именно поэтому Мессия молится о Петре и других учениках, чтобы они не попали под дьявольский гнет. Образ постящегося за других нам являет и апостол Павел. Из тех немногих мест Писания, где он говорит о себе, мы видим его постоянно находящегося в труде и изнурении, часто в посте, на стуже и в наготе. Более того, он говорит: «Кто изнемогал, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазнялся, за кого бы и я не воспламенялся?» Цитат из 2 послания к Коринфянам, 11 глава, 27-29 стих. Стоит отметить, что Павел заботился не только об отдельных христианах, но и о многих церквях. Мы читаем, что апостол наблюдал за галатами, и его взволновало, когда он видел регресс церкви. И Павел взял на себя и духовное бремя. Если на нас возлагается подобное бремя, Когда кто-то уклоняется от истинного пути, это нормально. Значит, срабатывает установленный духовный закон Царства Божия. Страдает ли один, страдают все. Возлагая на нас бремя, Бог показывает, что здесь необходима наша помощь. Нужны наши молитва и пост. И если мы соглашаемся с Богом и покорно берем духовный груз брата или сестры на свои плечи, их бремя становится и нашим. Мы несем эту тяжесть пред Богом в посте и молитве до того момента, пока не увидим, что человек поднялся, воспрял, и в нем вновь появилось желание жить духовной жизнью. Надо признать, что не все христиане распознают эту духовную ношу, которую возлагает на наши плечи Христос, чтобы мы стали соучастниками Евангелия. Одни начинают искать причины в себе, где и в чем конкретно они согрешили, и впоследствии впадают в чувство вины. Другие же думают, что это начало депрессии, и по непонятным причинам начинают плакаться и жаловаться на то, что им не по себе. Третьи же расспрашивают всех подряд, желая попросту найти возможность скорейшей нормализации своего состояния. И лишь немногие начинают понимать, что это духовная брань, в которую вводит их Дух Святой, чтобы они показали свою духовную воинскую доблесть, как воины Христовы. Интересен образ, о котором читаем в Евангелии от Луки, во 2 главе, с 36 по 39 стих. Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от детства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу, день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидающим избавления в Иерусалиме. Это краткая, но очень содержательная характеристика женщины, совершавшей труд пред Богом. Пост в ее служении не был краткосрочным, он был постоянным процессом всей ее жизни. Подобно Иоанну Крестителю, готовившему путь Христу посредством проповеди, Анна подготовила Мессии путь к народу, принеся в посте и молитве все грехи израильтян пред Богом день и ночь. Ее подвиг веры не был отмечен ни священниками, ни книжниками, ни фарисеями, ни левитами, даже никем из политической или общественной организации, но его оценил сам Бог. Анна с торжествующим духом всегда посещала храм и укрепляла в вере тех, кто изнемогал, кто ожидал избавления от Бога, тех, кто приходил за утешением и решением своих проблем. Анна не поступала, как Авессалом, который распространял клевету и таким образом предрешил свою судьбу. Она говорила о Боге правильно, утешая приходящие словами Писания о том, что верен обещавший. И стоит отметить, что и сама Анна удостоилась в своем долготерпении увидеть того, кого ожидал весь мир. Только после молитвы придавали ей сил. Она не ждала поддержки от других. Она сама стала ободрением для страждущих. Так поступал в свое время и Неемия. Он дерзнул вступиться за израильский народ, находившийся в плену. Осознавая себя частью своего народа, Неемия отождествился с израильтянами. Он взял на себя общее бремя и просил Бога в посте и молитве о прощении и улучшении их бедственного положения в глазах язычников. Давайте прочтем это место в книге Неемии, 1 глава, с 3 стиха. «И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в унижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным, и говорил: «Господи Боже Небес, Боже Великий и Страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили и я, и дом отца моего». Здесь особенно хочу обратить ваше внимание на такие слова: «Исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили и я, и дом отца моего». Неемия не только не отделяет себя от своего народа и их беззаконий, но более того, причисляет себя к их грехам и преступлениям. Далее читаем. «Мы, стали преступны пред Тобою и не сохранили заповедей и уставов и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря: «Если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. Они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твоей, великою рукою твоей могущественную. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим. И благопоспеши рабу твоему теперь, и веди его в милость у человека сего». О, если бы в каждом народе, нации, городе или селе были такие мужи веры и заступники пред Богом, как Неемия. Многое изменилось бы к лучшему в нашем обществе, независимо от того, где мы живем, на Востоке или на Западе. Из личного опыта хочу сказать, что довольно часто к нам, к служителям, подходят молодые люди с вопросом: «Что мне делать? Как мне реализовать себя в церкви? Как выявить свой дар для служения или узнать, какой дар во мне?» Этот вопрос изначально ошибочен и богословски не выдержан. К сожалению, как мало тех, кто подходит с вопросами о посте, о том, как часто и как правильно поститься. А это очень важно, ведь то, о чем мы постимся, является движущей силой и для отдельно взятой личности, и для церкви в целом. Так молились Ездра и Моисей. Так молились все мужи веры, поднявшиеся на уровень путей Божьих, которые выше путей человеческих. И результаты были ошеломляющие. Так, например, заступническая молитва Моисея предотвратила уничтожение целого народа. И мы, поверьте, можем нести бремя своих близких и родных, свою церковь, свой народ по вертикали к Богу. Пребывая в посте за них, мы открываем Богу свое желание распределить тяжесть их нагрузки и на нас. Когда мы постимся и молимся такой молитвой и говорим: «Господи, я хочу, чтобы часть психодуховной проблемы, груза, обременившего брата или сестру, была возложена и на меня, чтобы им стало легче». Это есть пост, угодный Богу. Когда мы соглашаемся нести то, что Бог возложил на нас, мы свою волю прилагаем к воле Божией, а значит, сообща, ставим стену против воли князя, господствующего в воздухе. Здесь исполняется духовный закон, записанный в послании к Галатам в 6 главе во 2 стихе. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Когда христианин добровольно вовлекается в борьбу за спасение другой души, он бесспорно получает какие-то удары, может даже находиться в состоянии агонии, в тяжком страдании духа и души. Однако, здесь важно отметить, что эти удары носят духовный характер, а не как некоторые, попытавшись работать с оккультно обремененными, интерпретируют, мол, напряжение рефлексирует на детей, на жену и на семью в целом. Речь идет совершенно о другом. Я говорю о духовном натиске, а не о психофизическом поражении членов семьи или самого постящегося. Невозможно исторгнуть из царства тьмы страдающего грешника, не получив ударов со стороны демонического мира в ходе этой битвы. И поэтому не каждый решается на такую жертву, посвятить другому отрезок собственной жизни, который можно прожить в свое удовольствие, в уюте и комфорте, или продолжая гнаться за земным. Не зря Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 13 стих. Нельзя не констатировать тот факт, когда по мере служения к душепопечителю подходят родители. А чаще всего это мамы со слезами на глазах. И просят: «Пожалуйста, помолитесь за моего сына или дочь. Они отступили от Господа. Или кто-то из них наркоман, возможно, алкоголик или блудник, а может, находится в тюрьме». И тут же закономерно всплывает вопрос: «Интересно, а сколько времени вы, ходатай, пребывали в посте и в молитве?» Поверьте, не раз приходилось задавать подобный вопрос, и, увы, в ответ видеть растерянные лица. Мол, мы ведь молимся, разве этого недостаточно? Не сочтите, пожалуйста, это за упрек или осуждение. Я просто надеюсь быть услышанным теми, кто сейчас слушает нас и ищет решение подобных вопросов и проблем, связанных с близкими, которые находятся в зависимости от различных пагубных пристрастий. Друзья мои, не забывайте, что Бог предусмотрел для нас пост и молитву. Итак, чтобы стало понятным влияние поста на демонический мир, давайте обратимся к самому началу истории. Это сотворению человека в Эдеме. У Бога был план явить свой образ в человеке. Сатана, однажды пожелавший быть равным Богу, тоже захотел проявить себя, свою сущность в человеческой личности. Пленив Адама грехом посредством лжи, Сатана сейчас точно так же влияет на людей, осуществляя через них свои планы, материализуя свое зло от самого безобидного до самого жестокого. Нужно понимать, что Сатана и его духи находят в этом огромное удовольствие, что и подтверждают слова Христа. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел», и пришедший находит его не занятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там». Евангелие от Матфея, 12 глава, 43-45 стих. Именно в теле человека нечистый дух находит покой. Там ему хорошо, интересно. Через личность он реализует себя, свои способности. Как настоящий музыкант не может не играть на любимом инструменте, и настоящий проповедник не может не проповедовать, так и представители демонического мира не могут не распространять царство зла через людей, особенно преуспевая в этом в последнее время, чему мы все ныне свидетели. Апостол Павел предупреждает об этом во втором послании к Тимофею, 3 глава, с 13 стиха. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле». В человеке заложено желание влиять на других. Наглядно мы это видим в политической сфере, когда регионы и страны объединяются, чтобы стать сильнее и поставить в рабское положение более слабых. Точно так же действует и демонический мир. И влияние на человека с последующим планом порабощения личности – очень серьезный и актуальный вопрос. В этой области сатаной разработана особая стратегия. Сначала дьявол пытается войти в жизнь человека совсем безобидно, вселить в него веру в суеверие, вызвать интерес к гаданиям. Позже увлекает желание приобретения сверхъестественных способностей, и если человек не остановится на этом опасном пути, враг постепенно доводит его до одержимости. Тактика завоевания души различна на разных этапах. Вначале она едва заметна, но в процессе порабощения она становится грубой и бесцеремонной. Конечно, каждого из нас волнует вопрос, существует ли какое-то средство защиты, какая-то возможность противостоять этому злу. Да, бесспорно, существует и это средство, опять-таки, только пост и молитва. Не раз приходилось испытывать силу влияния поста на демонический мир. В такие моменты наглядно видно, как ослабевают бесовские силы и жертва получает свободу. Порой это довольно затяжной процесс, о чем и пришлось писать в книге «Цена, заплаченная за оккультизм», свидетельствующей о выходе Галины Дмитриевны Крыжиновской из блокады демонического мира. Пост церкви, особенно братья, участвующие в этой брани, низложил гордость, силу и агрессию демонических сил, вселившихся в нее. Кстати, со временем и она сама, будучи в посте и молитве, научилась контролировать агрессию и поведение злых духов до полной победы. Этим кратким свидетельством я хочу мотивировать и стимулировать тех, кто находится в жестокой схватке с врагом душ человеческих. Не отчаивайтесь, не падайте духом, продолжайте бороться в посте и молитве до полной победы. Ваша вера в Иисуса Христа и пост – это ваше оружие. Исход не так далеко за горизонтом, и вас ожидает вечное торжество и триумфальное шествие над злом со всяким его проявлением. Подробное описание значения, смысла и условий правильного поста мы видим в 58 главе книги пророка Исаия, о чем мы с вами будем рассуждать в следующей передаче. Пусть эта короткая беседа поможет вам вооружиться верою и встать в проломе за своих детей, за близких и родных. Только напоминаю вам предупреждение Христа. Делай это тайно. Даже с торжественным настроением, подобно Анне, Симеону, Павлу и другим, чтобы не являться с унылыми лицами, как фарисеи. Ведь Отец твой, видящий тайное служение твое, воздаст тебе явно спасением тех, за кого ты встал в проломе сегодня. Он ищет тебя, мой дорогой брат или сестра. Вопрос лишь в том, готов ли ты вступить в эту духовную брань за спасение душ тех, кем ты дорожишь и кого любишь. На этом прощаемся с вами. Да благословит вас Господь и укрепит всех тех, кто уже сегодня решил испытать на себе и близких силу влияния правильного поста пред Богом.